Ну что ж, мы начинаем. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Василий Уткин, который вот сидя, как те самые вот тауэрские вороны, вот, которых берегут все, сказал, что 60-я минута, вот она будет. Вот и все. И тут оно и пошло.
Как вот. Редко бывает, но я не чувствую по этому поводу ничего, кроме досады.
Нет, ну да, бывает. Но, наверное, в этом была очень большая правда. Наверное, в этом какая-то есть. Не зря там есть, я не знаю, может, я ничего не понимаю, но есть какая-то даже в лучшие времена, есть великое такое вот, я не знаю, привычка, наверное, проводить какие-то замены.
Ну да.
После 60-й минуты.
Ну, это действительно такой вопрос. Мы, как вы понимаете, рассуждаем о том, что российские клубы стартуют в Еврокубках теперь уже в феврале. Раньше это была первая среда марта.
Да.
Теперь это в середине февраля бывает иногда. Соответственно, вопрос весь в том, что сил не хватает по определению. И весь вопрос в том, как их распределить и как построить матч. Удастся ли за счет других качеств вот, удержать игру. Вот «Зениту» это удалось.
Вот с «Зенита» мы и начнем. Давайте по порядку начнем, а то сразу.
Тем более, что у «Зенита» сегодня как раз праздник, они там гуляют сегодня, им сегодня вручают золотые медали, вручили, я думаю, уже к этому часу. Потому что если бы сейчас вручали, то я думаю, что город мог бы и не устоять. Хотя, наверное, уже сейчас не то. Уже прошло.
Немножко успокоились.
Да.
Все равно события, все равно.
Так и есть.
Тем более, они это подкрепили вот очень сносными всеми результатами. Они не окончательные, естественно, все понятно.
Да, очень важно, рассуждая о победе «Зенита», говорить, что помнить, что этот результат не окончательный. И мало того, как мы знаем, 1-0 – это чрезвычайно скользкий и коварный бывает счет. Точно так же, как в первом матче в гостях, бывает очень опасно сыграть 1-1, потому что вроде как ты чего-то добился, а на самом деле ты добился только того, чтобы при счете 0-0 ты сохраняешь преимущество. Во всех остальных случаях тебе нужно побеждать, по-любому. И насчет 0-0 играть как? Играть, забивая гол, ты не получаешь дополнительного преимущества, потому что сопернику все равно нужен гол, один, и все снова продолжается. То есть коварный такой счет, хотя преимущество какое-то он дает математическое. Также победа 1-0, конечно же, дома, это несколько больше, потому что ничья в гостях – это другое дело. Но дело все в том, что на этой стадии сезона вообще очень трудно строить тактику от соперника, то есть строить тактику удержания. И нужно все-таки сейчас уже немножко умерить праздничные реляции. «Зенит» выиграл, это очень хорошо. Это очень хорошо, что мы приблизились к возможности заявить в Лиге чемпионов две команды напрямую еще через квалификацию. Напомню, что это определяется специальным коэффициентом, который прямо зависит от набранных очков. И если в этом сезоне Еврокубков вот до весны наши клубы наберут еще 2 очка, то этот уровень будет достигнут весной 2009 года. Соответственно, Россия выставит в Лиге чемпионов 3 команды, из которых 2 попадут прямо в турнир. Это, безусловно, хорошо, но с точки зрения дальнейшей борьбы ничего еще не ясно. Я думаю, мы должны помнить, что все-таки самый опасный момент в матче создал Вильяреал. Выход 1-1 Нихата. У «Зенита» были хорошие возможности, но чистого выхода 1-1 не было по центру ворот. И я думаю, что мы должны, конечно, помнить, не играли 2 футболиста у Вильяреала очень важные, Пирес и Росси. И это не тот случай, когда мы говорим, ну, не играли и их дело. Они не играют, потому что это быстрые, техничные игроки, которых нужно приберечь для хорошего газона. И их качества здесь не играют решающие, так сказать, роли. Поэтому их и придержали. Так что там будет совершенно другая игра. Но что было хорошо в матче в «Зенит» в Питере, в первом матче? Ну, во-первых, тот самый психологический рубеж в час. Мы говорим не о психологическом рубеже, мы говорим о том, что действительно сил не хватает. «Зенит» забил на 64-й минуте. Нам показала дальнейшая картина игры, что силы, во всяком случае, для того, чтобы инициативно вести игру, для этого сил уже почти не оставалось. И я думаю, это подчеркивает еще раз то, как «Зенит» забил. «Зенит» забил, вот я хотел подчеркнуть элемент случайности в этом голе. Мяч попал на кочку. И благодаря этому, будучи покачанным штрафной, он перескочил через вылетавшего вратаря Вильяреала, через его ногу, которую он собрался его выбить и перехватить этот матч.
Для этого надо было что-то сделать,
но
до кочки-то.
Да. Кочка – это случайность. Ну, во-первых, но дело все в том, что для того, чтобы это сработало, нужно было это только провести, этот пас отдать, чтобы нападающий шел до конца. Это трудовой гол. И этот гол, он возникает как следствие многих других атак «Зенита» в этом же матче. Настойчивости Погребняка. Погребняк этим защитникам мог противопоставить, в первую очередь, только настойчивость. Настойчивость и предельную мобилизацию на игру. Он не быстрее, он не атлетичнее этих двух ребят, которые там в центре играют. Он продемонстрировал вот огромный совершенно характер. «Зенит» продемонстрировал очень хорошую вариативность атаки. Мне очень понравилось, как сыграл Файзулин. Молодой игрок, игрок молодежной сборной, пришедший в «Зенит» из Нальчикского «Спартака». Вообще он уроженец Находки. И в «Нальчике» тоже один сезон сыграл. Он почти не принимал неправильных решений. Был момент Ким Дон Джина слева тоже. Момент, ну, прямо скажем, более темпераментный, чем Глеб, потому что такого угла, конечно, забить трудно, безусловно. Но, тем не менее, это тоже, он же тоже пер, что называется, да. Он тоже мог потерять, но попал уже в ногу защитнику. Он пошел дальше, он продавил корпусом этот мяч, ворвался в штрафную и пробил. Вот это давление, этот характер «Зенита» и сказался в конце концов. Это чисто выигранный матч, в котором все, многое могло быть по-другому.
Но теперь можно взять дыхание и готовиться уже как-то так основательно к второму матчу можно. И уже,
да.
И уже рассчитывать на него как-то очень конкретно.
Совершенно верно.
Что в нем делать. Потому что там непонятно, что делать.
Это будет очень сложный матч. Потому что наши зрители, которые слушатели, которые видели «Вильярреал» в этом матче и не имеют возможности наблюдать за ним постоянно, должны понимать, что это не такая команда, которая вот играет настолько вот осторожно в гостях и так далее. Во-первых, испанцы исторически, так было всегда. Любой, кто поинтересуется темой, в этом убедится. Испанцы, именно испанцы. Может быть, чем португальцы, но просто им меньше внимания. Испанцы патологически всегда опасаются холодной погоды. Вот, я помню, какими чудовищными страхами, чуть ли не сказки рассказывали, когда вот Русенборг был в силе более или менее, когда он боролся все время
как туда
за выход. Да. И Реал или Барселона впадают с Русенборгом в одну группу. И не дай бог, один из двух последних матчей в Тронхейме, разговоров об этом вот после жеребьевки, именно об этом говорят. И неважно, в группе, может быть, что Манчестер играет, об этом успеется. Это и так понятно. Что мы будем делать с тронхеймским снегом? С тех пор, конечно, немножко поубавился пыл, но в любом случае остается проблемой. И даже такой спокойный человек, как Пеллегрини, тренер чилийский, кстати говоря, даже он все равно говорил об условиях. Хотя, я думаю, с точки зрения качества поля, бывают вполне такие матчи и в Испании. Бывает поле мокрое, бывает поле там, после дождя, когда оно не мокрое, а из него куски вырываются. Всякое бывает. Но это будет совсем другая команда, очень дисциплинированная, с очень мобильной атакой. И я вот за это больше всего беспокоюсь, потому что Вильярреал – это команда, которая не играет в атаке атлетично, так как играют почти все команды в России. Ведь у нас практически в каждой команде есть ярко выраженный центр форварда. Атлетичный нападающий, который должен давить и так далее. Здесь такие нападающие есть, но они не играют важнейшей роли. Главная пара нападающих – это Росси и Нихат. Оба они невысоки, и они атакуют за счет того, что сохраняется ширина атаки. И вот
понятно.
Есть возможность ворваться, прорваться.
Но в связи с этим, вот здесь очень много вопросов просят оценок обороны «Зенита». Вот здесь, и вот в перспективе следующего матча, где оборона будет очень важна. Вот,
да, вот говорят о широкой полузащитнике, да. Который сыграл на позиции защитника. Сыграл он довольно средний, и я думаю, что, конечно, если бы не блестящий игра Тимощука и очень уверенный игрок Крыжинец, это бы сказалось. Сыграл он средний, потому что видно было, он терял позицию пару раз, но к ответному матчу это имеет косвенное отношение, потому что Ломбертс отбыл дисквалификацию, и будут они играть, видимо, вместе с Крыжанцем. И дальше это тоже не имеет прямого значения, потому что уже купили словацкого защитника Губачена, и он, скорее всего, тоже будет играть, его покупали, чтобы он играл. Так что, я думаю, Широков будет конкурировать за место в средней линии. И в обороне сыграет только в крайнем случае. В целом, «Зенит» в обороне сыграл, мне кажется, очень хорошо.
Ну, Томич пишет, «Зенит» должен радоваться. По-моему, у них было мало шансов. А то мы говорим, он должен радоваться.
У «Зенита» сейчас шансов не стало существенно больше. Сыгран первый матч, может быть, все что угодно.
Но у них есть такая ступенечка, на которую можно встать. Это не голая стена,
да.
Уже. Вот в чем дело еще. Это не голая стена, а это очень важно. Особенно сейчас весной. Так, господи, «Зенит», «Пенза», «Сокол», «Саратов» 1-1. Замечательно. Не знаю, что тут можно комментировать. Давайте-ка... Давайте-ка посмотрим все-таки на «Спартак» сразу. Потом будем отвечать на вопросы. На «Спартак». И до 60-й минуты у «Спартака» там это только так. 60-я минута там просто совпало.
До 60-й минуты... Там после получаса.
Там после получаса. Там был какой-то момент, когда там что-то... походила на склеенную игру. Походила именно. Все швы, правда, были видны. Иногда они сходились. А...
Ну, во-первых, очень осторожно начал Марсель. Очень осторожно начал Марсель. Мы не видели в первые минут 15 ничего из того, на чем впоследствии строилась вот именно игра, как конструкция, какие-то вот несущие, да, части. Mm-hmm. Мы не видели активности левого защитника Таева практически. Мы в первые минуты почти не видели нападающего Ньянга, который своей мобильностью во втором тайме очень многое решил. Марсель, что называется, присматривался. И это еще раз рисует Марсель как команду прагматичную. Мы знаем тренера Эрика Герица, слава богу, уже ни в одной стране за ним могли наблюдать. Это, в первую очередь, очень осторожный человек. И у Спартака что-то получалось безусловно, но, понимаете, мы ведь не можем вспомнить, когда вратарь вступал в игру, Стив Манданда у Марселя. Ему нельзя вспомнить этого такого эпизода. Там, да, был момент в эти первые полчаса, когда можно было назначить пенальти. Гипотетически можно было назначить пенальти. Другое дело, что этот момент ниоткуда хорошо не было видно, кроме как с камеры из-за ворот. И здесь, в общем, ну, я не знаю, очень трудно
себе представить. Так, насчет убили здесь не надо говорить.
Кроме того, я думаю, что этот момент, в общем, даже если бы я бы и увидел, он мог бы и не давать 11-метровый, потому что это все-таки был совершенно игровой момент. Там борьба была за мяч, и допуски были очень такие миллиметровые, по большому счету. Так что это не решающий момент матча. У Спартака что-то получалось до тех пор, пока Марсель не ускорил игру. Причем не ускорил, там, не включил форсаж какой-то сумасшедший. Турбоактивный.
Ну, просто сделал ее быстрее.
Да, взял свои руки, да. Заработали фланги, и сразу все это выяснилось. Мне кажется, что игра показала очень... Я вот об этом как раз сегодня в газете писал, в «Советском спорте», по-моему. Мне именно это показалось очень важным. Вот показательный очень момент, ведь нет игрового контекста для оценки вот, и ожиданий тоже игры нашей команды, ни «Зенита», ни «Спартака». И матч «Спартака», в частности, показывает, что мы говорим на какие-то совершенно иллюзорные темы. Ну, понимаете, дилемма Титов или Павленко, через которую проходил любой колумнист, подходящий к этому матчу, она оказалась иллюзорной.
Конечно.
Вот мы увидели эту игру, но можно было выпустить одного. Можно, если бы их было трое, можно было выпустить троих. Можно было их поменять местами. Это не принципиальный вопрос. Это не то, что определяет сегодня качество игры «Спартака» по большому счету. Напали на этого бедного Майдану. Вот. Опять-таки, Юрий Свидов говорит в том же «Советском спорте», что почему мы должны давать ему время на адаптацию. Да не вот так стоит вопрос. Почему мы должны приговор выносить по первому матчу? Вот как стоит вопрос. Майдан сыграл ничуть не хуже Быстрова. Ни хуже и не лучше. И я бы сказал, что с точки зрения у «Спартака», в чем в первую очередь проявилась проблема, как только Марсель заиграл быстрее. Атака не развивается. Отошли от своей штрафной. Играть дальше некому. Майдан дольше всех предлагал себя на левом фланге для продолжения атаки. Пробил хорошо штрафной. Да, он послужил... В общем, он коснулся мяча последним перед первым голом. Но... Понимаете, обвинять человека в том, что он вынес мяч, к этому времени уже полчаса «Спартак» иначе от своей штрафной выйти не мог. И он вынес мяч далеко по диагонали, далеко, он не перед штрафной его выбросил. Ну, просто у вас есть такой игрок, как Таеву, с этой его фантастической левой ногой, который на те же 40 метров тут же мячик вернул, так что, значит, этот полузащитник Насри его обработал одним касанием, а другим направил.
Ну, а кто мешал и
к воротам?
Ну, это мог бы быть это второй мяч, потому что когда ведь до этого, да, Плетикос, да, вышел...
Там уже играли до ошибки.
Ну, там уже, да. Так когда там сломается что-то в обороне совсем, или сломается Плетикос, в общем, не сломался. Отыграл свое, и эти ошибки там из ближнего боя, там такие не ошибки, голы из ближнего боя. То, что было.
Да, вот это не ошибка, конечно.
Головой, это...
Я бы сказал, что Плетикос, в общем, и сверхъестественного тоже ничего не совершил.
Да нет.
Он хорошо сыграл. Он сыграл ненормально, он сыграл хорошо.
Нет, несколько у него, скажем так, сейва были лишние для логики.
Может такие быть.
Вот лишние они были.
Слишком чересчур такие.
Ну да, такие. Вот...
Слегка пижонские.
Нет, я не про это говорю. Я говорю про то, что они лишние. Просто вот он мог бы и не спасти. Он делал несколько больше, чем...
Да, в этом смысле, да. В первом тайме был очень опасный удар головой. Да. Выход один на один. Я все-таки не стал бы здесь много говорить о восторгах. Плетикос сделал то, что должен был сделать. Это его опыт и класс. Он своевременно вышел навстречу и разорвал дистанцию. использовал то, что нападающий не
отпустил. Ему пришлось делать очень и очень много. Поэтому мы о Плитикосе говорим. Ему пришлось делать очень и очень много.
А мне кажется, можно говорить не только о Плитикосе. Я, например, считаю, что хороший матч провел Моцарт.
Моцарт, да, на своем хорошем уровне.
Да, я бы обратил внимание на Велитона в этом матче, потому что в условиях, когда все три замены у Спартака из-за того, что люди перестают двигать ногами, Велитон, который пробегал час без мяча, но пробегал честно, он после этого, после игры в нападении, перемещается еще и на правый фланг и бегает там.
И где он эффективнее был, вот если посмотреть, он так больше был правый фланг, чем Быстров образца среды.
И вопрос как раз вот в чем заключается. Вопрос в том, почему именно... Я не хочу обсуждать, чем «Спартак» занимался, потому что это от нас сокрыто, и обсуждать методику подготовки команды, наверное, не нам. Тем более не по тем материалам, которые у нас есть. Мне не очень понятно, понимаете, тренер, распределяя роли в игре, может недооценить по объективным показателям очень много. И порой тренеру случается рисковать. А вот я считаю, и так будет, я вот так решу строить игру. Но вот выходит играть Быстров, и мы видим, что он элементарно не готов, физически не готов. И как же можно играть в 5 полузащитников, если у тебя тот, кто должен бежать, не бежит? Как же будет связываться оборона и атака? Как, на чем будет контр, если не в полузащите никто вообще бежать не может? Как же можно выходить в одного нападающего играть тогда? Если ставки на то, чтобы проходить середину с мячом, эта ставка не просматривается. Разумеется, нужно иметь это впереди, наверное, 2 человек для того, чтобы пулять, и там они как-то за это все дело цепляются. В одиночку Велитон сумел зацепиться однажды. Поэтому мне представляется, что эту игру, конечно же, можно было сыграть лучше. И, наверное, здесь нужно говорить о том, что в лице Черчесова мы имеем тренера чрезвычайно способного и показавшего себя с многих хороших сторон. Это тренер Семенин, который впервые готовит команду к сезону. Вот в таких условиях, когда ей нужно на 5-й неделе подготовки играть на результат в 1/16 УЕФА, да, он, конечно, австрийский команд тоже готовил к сезону, но это не считается.
Ну да.
И этот тренер, в общем, не обладающий большим тренерским опытом.
Да, ну вот здесь написали, что это было продолжение игры в Тулузе такое. Ну, что-то похожее было.
Ну, в Тулузе играли без задачи, в Тулузе играли без ведущих игроков некоторых. Стоит ли здесь на этом заострять внимание?
Нет, по характеру игры, потому что получалось и не получалось, это немножко похожая была игра.
Может быть.
Можно ли говорить, здесь спрашивают о системных ошибках Черчесова?
Конечно, можно. Конечно, можно. Каких именно, мы не возьмемся рассуждать. Потому что для этого нужно процесс анализировать, подготовки именно, не игра, а подготовки. Но по игре видно, что команда не готова.
Угу. Игорь из Петербурга спрашивает. Клиниченко, интервью Софспорт. Что, так и продолжается? Не все гладко в датском королевстве?
Я извиняюсь, вот именно это интервью я еще не читал.
А я читал.
Но я хочу просто подчеркнуть, что оно дано в декабре.
Оно дано в декабре?
Да.
Ну, там и про Рябко было.
Ну, наверное, потом что-то все проговорили. Насколько я понял, я сегодня читал и реакцию на него, и я увидел, что из авторитетного источника достаточно, я увидел, что в декабре было дано интервью, во всяком случае, в основном.
Какие интересные реакции на интервью. Мне показалось, что интервью Клинищенко, оно чрезвычайно любопытное. Оно вовсе такое не интервью, а Леничева. Оно мне показалось полно таких своих, может быть, неправильных, или правильных, но очень острых наблюдений человека. И самое главное, что человека, которому не все равно, но не все равно без этого, вот доколь, без а просто не все равно. Он как-то очень остро наблюдает ситуацию, очень так они легко и иногда очень грустно пишут. Вот о том, что касается Торбинского, например, Рябко, и вот их контрактов, например, их зарплат. Но пишет не так вот, не, скажем так, не профсоюзно-митингово пишет. Вот. Вот каким мне показалось это интервью. Жаль, если Клинченко что-то за него будет. Вот это жаль.
Ну, навряд ли. Он сейчас болеет, лечится. Вот.
Так. Чем оно такое? Не удручающее остальных. Вот мне так кажется. Оно такое констатирующее. Мы прервемся на новости и потом продолжим. Сергей, может, теперь вы поменьше будете говорить о «Спартаке» после такого позора Рашид из Туркмении. Дорогой Рашид, разве это позор?
Сергей, ну, у нас же может написать каждый человек.
Да.
В том числе и Рашид из Туркмении.
Нет, Рашид, разве это позор? Разве это позор? Чего мы только не видали со всеми командами. Господи, Господи. Говорить будем ровно столько о всех командах, сколько, насколько они наигрывают времени.
Насколько сил.
Да, у нас ровно было, да, ровно было два матча сейчас с российскими командами официальных, и мы о них и говорим. «Зенит» говорили. Так, ну, так. Про «Зенит» еще конкретные вопросы, если у вас есть, вы их задавайте. Здесь сразу давайте скажем, еще тут у нас один вопрос с российским чемпионатом, с лицензированием «Крылья Советов». Был у нас в интернете, был вопрос.
Ну, там мой вопрос подготовки документов, собственно, там, по-моему, все вопросы уже урегулированы. Вот, и о том, что
на команда... запрет на новых игроков пока.
Ну, так, а новых игроков пока никто не регистрирует. Я думаю, что просто клуб, учитывая там объем дел, передачи от собственника к собственнику, наверное, просто и отложили этот вопрос. Игроков можно регистрировать до 9 марта или до 8, по-моему.
Так, вы за или против лимита на легионеров? Эдуард из Казани спрашивает.
Эдуард, вам нужно пояснить вопрос, потому что у нас есть разные редакции лимита на легионеров, которые действуют, и те, которые еще могут вводиться. Еще, вот, может быть, вы в Казани спрашиваете по поводу того, что вот вышло это распоряжение о процентном количестве работников не россиян в спорте, в частности, когда там, по-моему, 25% может быть, да, иностранцев работать, включая весь персонал. Так что вы, пожалуйста, уточните, Эдуард, что вы имеете в виду. Да. Мне кажется, что нынешний лимит очень действенный, и мне нравится.
Так, вот здесь эпопея со «Спартаком» и со «Стонами», что это позор forever. Молодые вы, ребята, еще молодые.
Да, так обычно говорят, мы которые мало видали.
Да, ну каждый последний проигрыш, он кошмарнее всех предыдущих еще ко всему. Ну вот завершим мы моими любимыми. Вот я вот просто так внутренне, я собираю вот эти конспирологические соображения. Алсун пишет, «Спартак проиграл, чтобы в 1/8 не встретиться с «Зенитом». Вот все, на этом завершаю.
Красиво.
Да. Так, Дмитрий Самары все еще озабочен вопросом, почему, по вашему мнению, игроки ЦСКА перестали прогрессировать в прошлом году. Ну, по-моему, в конце прошлого года.
Дмитрий, уже если этим... честно, я уже не готов сейчас обсуждать, почему кто-то перестал прогрессировать в прошлом году. Да. Да, давайте об этом говорить.
Так, играл ли Измайлов? Играл ли Измайлов? Ну,
можно сейчас проверить, если матч. Это нужно. Но и просто зачем? Это же чисто справочный вопрос. А вот где вопрос задан? По телефону, да, задан?
Это какой?
Вот про Измайлова.
Нет, был там вопрос, где-то, где-то был.
Ну, вот он у нас сейчас выведен, собственно, спрашивает Жоан.
Да, Жоан.
Жоан. Вы, наверное, португальскую пьесу читаете, Жоан.
Да.
Переход Мухаммеда Зидана в Рубин, насколько вероятен. Ведь каждую неделю нас спрашивают вот примерно такие вот вещи. Понимаете, мы говорим о футболе, а оценивать вероятности сделок деловых мы не можем. Ну, как оценить? Я не знаю. Я вот просто, честно говоря, не знаю, как оценить вероятность того, купит или не купит. Кем для этого нужно быть? Наверное, экспертом каким-то биржевым.
Мне очень понравился из диалога, из предматчевого диалога перед матчами Кубка УЕФА, который я слышал чудесно. Как все-таки вот это все там, Мухаммед Зидан в Рубине и все прочие наши.
И еще Кафу в Киевском арсенале, тема недели.
Ну да, Гаскоин, где у нас собирался когда-то играть еще.
В Москве.
В Москве, да. Тогда «Торпеда» она называлась, «Металлург», по-моему, уже.
По-моему, да,
«Торпеда» «Металлург». Так вот, был очень хороший, гениальный был просто замечание от слушателя, такое грустное. А это тот не хат, который уже отыграл в «Спартаке», говорит, вот и был вечно болен вот тогда. Все помнят эти эпопеи. Рубину осталось вернуть Бояринцева.
Господи, бронзовые каско и Шаронов
вот, уже есть. Абдулла, это, я понимаю, что это сейчас это упоительное занятие, но почти что уже накануне чемпионата сейчас прикидывать там звездные, медальные составы для своих команд. Это очень хорошее занятие. Оно показывает только нетерпение, с которым мы ждем начала чемпионата России.
Рубин так. Тоже команда, которая привлекает к себе внимание, конечно, да, но конечно. В силу традиционной закрытости Рубина и масштабности обновления сейчас очень трудно представить себе, как команда будет выглядеть. Если Слуцкий и другие представители «Крыльев» как-то комментируют свои решения, свои интересы и так далее, Рубин почти никак не комментирует, и мы увидим его на поле и тогда обсудим. В принципе, проект, конечно, интригует. Сима, Крепко, вот теперь прицениваются к игрокам с европейскими, в общем-то, именами. И выступает финансист Рубина, человек, который отвечает за инвестиции в этот клуб, и говорит, что приобретения еще будут такие, что вас закачают, значит, челюсти. Ну, пускай они покачаются, посмотрим, как сыграют. Это интересно. Это-то интересно как раз.
Василий Сергей, чего же происходит с «Динамой»? Не игнорируйте мой вопрос. Тишина и боязно как-то. Ни трансферов, ни игр. Закрытость чему, Витек?
Понимаете, Витек, вот «Спартак», например, купил одного Майдана пока что, да? Ну, еще вратарь, жена его купила второго. Из «Спартака» ушли при этом ЖДР, защитник центральный. Защитников много у «Спартака» не было. Из «Спартака» ушел Торбинский, да? Из «Спартака» ушел Рябко. То есть минус два человека, в общем-то, из тех, которые на виду. Из «Динамо» никто не ушел и никто не пришел. Почему вы считаете, что это является какой-то катастрофой? Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Не понимаю. Тем более, что клуб кого-то продолжает искать. И, насколько я понимаю, вот польского защитника сейчас клуб присмотрели. Может быть, его возьмут. По оценке со стороны, мне кажется, с правым флангом, в общем, обороны неплохо было бы усилиться «Динамо» все-таки. Ну, может быть, я недопонимаю чего-то.
Нет, но я понимаю, что чего хотят люди. Люди хотят узнать как-то явственно, иметь признаки перспективы какой, в какую сторону, что будет. Даже, может быть, и с существующими игроками.
Ну, вот я, например, думаю, что нападающий Федор Смолов, который был в команде и в прошлом году, и раньше был, потому что он воспитанник «Динамо», я так, знаете, посмотрел на его антрометрические данные сегодня. Помню, как он выходил в прошлом году, ну, такой, в общем... Едва ли не подросток выходил, такой худенький, совсем такой, по-хорошему, нескладный, да, как вот недавно выросший человек. Я так смотрю, по нынешним его данным, он возмужал, и я так понимаю, что он уже будет совершенно другим Федором Смоловым, а то, что талантливый игрок, в этом нет сомнений. Не нужно ничего драматизировать особенно. В принципе, «Динамо» есть с кем играть. И «Динамо» не обещало, что будет в этом году бороться за титул. У вас уже были межсезонья, когда покупали то, покупали сё, покупали пятый.
Еще половина Португалии.
Обещали покупить, да?
Да.
Выкупить еще кого-то и кого-то продать в рабство, может быть, даже для этого. Но к чему это приводило? Ни к чему абсолютно не приводило. Вы поэтому не волнуйтесь так уж. Я думаю, что приобретения в «Динамо» обязательно будут, хотя бы одно, точно совершенно.
Между прочим, прошлый сезон как раз и дал очень много ответов на вопрос о перспективе, вот о направлениях, в каких направлениях. Именно игра и прошлого сезона была в «Динамо».
Да.
Именно она и дает. И вот посмотрите, будет ли продолжение или будет какой-то поворот достаточно резким. Два слова об ответных матчах. Хорошее поле в ответном матче – это хорошо для «Зенита» или плохо, спрашивают.
Вы знаете, я вот вспоминаю, как несколько лет назад, когда Терек обыграл «Крылья Советов» в финале Кубка России, говорилось, что среди факторов продвижения Терека по сетке было и то, что он играл ранней весной на не очень хороших полях и не очень больших полях. Угу. Команда была возрастная. Вот они выйдут на поле «Локомотива», которое тогда было почти идеальное. Посмотрим, что от них останется. А они взяли и выиграли. И, в общем, связали игру «Крыльев» как надо, по рукам и ногам. Поэтому поле само по себе, вот не смотрите за банальность, но одинаковое для всех. И на хорошем поле каждый футболист сам по себе играет лучше. Это не от поля зависит.
Марина и спрашивает, за счет чего «Зенит» может устоять?
Ага, за счет чего? Ну, за счет дисциплины, конечно, за счет очень грамотной игры в центре поля. И у «Зенита» всегда есть вот в последнее время фактор, который... пока не пускался в ход. Да? Может быть, когда-нибудь «Дикий адвокат» начнет делать замены. Вот как-то, по-моему, забыл немножечко про них. И если он их будет делать, если они им будут помогать, это будет частью плана, то освеженная в нужном месте, освеженная команда будет выглядеть, конечно же, совершенно иначе. Я повторяю, что, по моему глубокому убеждению, и «Зенит», и «Спартак» не должны проходить своих соперников. И шансов, вот как вот разумных шансов, да, вот с этими нужно играть так, и тогда будет хорошо, осталось выдержать. Таких шансов особенно я не вижу. Выиграл клуб, который сильнее «Зенита», который лучше сейчас готов, и который, кроме того, обладает очень большим опытом еврокубковых боев.
Тимур из Махачкалы спрашивает, пожалуйста, тоже об ответных матчах. Как вы думаете, будет ли «Спартак» бороться за победу над «Марселем» в Москве или выпустит резервистов?
Тимур, ну если выпустит резервистов, то их никто не поймет, я думаю. Нанесен большой удар по престижу «Спартака» сейчас. И, безусловно, нужно этот престиж восстанавливать, в том числе и для себя, не только для прессы, для болельщиков. Ну, как это получится? Сколько там? 3-4 матча будет сыграно перед глазами зрителей, и ни в одном из них не показано ничего особенного.
Да, и потом, Тимур, это было бы очень странно, вот здесь вот, даже несмотря на поражение 3-0, вот беречь основной состав, который надо наигрывать и наигрывать.
Да, чего беречь-то, собственно? Ему играть надо.
Ему играть надо? Ну и что, что бесперспективном матче, так скажем, по результату?
Очень хорошо. Тренировка боем.
Да?
Замечательно.
Так.
Ребят, вы немножко надоели спрашивать, что была та темная история с Спартаком. Я будет возможность расскажу. Не будет, не гадайте, не угадайте.
Хорошо. Так, что происходит с ЦСКА с бразильцами?
Я не знаю.
Ну что там, одни бразильцы.
Я последний человек, который будет источники в ЦСКА. Тем более с бразильцами.
Хорошо, у нас сейчас есть время для того, чтобы его посвятить вашим звонкам в первую очередь. Ну, конечно, мы не будем оставлять и ваши смс-ки, и вот эти, и ваши паутинки. Вот лучше всего, вот паутинки. Знаете, почему паутинки? Потому что таким знаком у нас здесь выходят сообщения из интернета.
Вот как?
Вот паутинки. Вот паутинки и смс-ки. Будем тоже читать. А сейчас слушаем телефон. Алло, добрый вечер.
Алло,
добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Вадим.
Вадим, мы слушаем вас.
Вот у меня такой вопрос. Вот, а можно считать вот матч Спартака с Марселем? То есть, естественно, не главный тренер, он, естественно, не скажет, что вот они должны были обязательно в этом матче выигрывать, а как просто этап подготовки к чемпионату.
Если хотите, вы, пожалуйста, рассматривайте, но как-то не принято так рассматривать матч УЕФА 1-16. И для
спасибо
этого не видно предпосылок особенно. Вот и все.
Ну,
да. Если вам хочется, пожалуйста, рассматривайте. Вы вот скажите, пожалуйста, вы зачем его смотрели, если это всего лишь там подготовки?
Угу.
Мне кажется, что это при счете 0-3 возникают такие мысли. Да ладно, в конце концов. Может быть, и да ладно, с провалом в Марселе не провален сезон, это правда. Но вопрос-то в другом.
Ну да. Для всех игроков сборной можно рассматривать чемпионат Европы тоже, как этап подготовки ко второму кругу.
Да. А первый круг – этап подготовки к чемпионату Европы. И
да.
Потом второй круг – этап подготовки к Еврокубкам. Потом Еврокубки – этап подготовки к отпуску.
Угу.
В отпуске нужно не терять форму, потому что дальше… И вот так круговорот этапов в жизни.
Вся наша жизнь – это этап подготовки к чему-то.
Да.
Правда? Слушаем телефон дальше. Алло, добрый вечер. Алло.
Слушаем телефон дальше.
Алло, радио, убейте. И слушайте
Юрий, телефон. Казань.
Юрий, здрасте.
Скажите, пожалуйста, вот последний матч Спартака, когда он играл резервным составом, не было ли это его стратегической ошибкой? Потому что они заведомо попали на клуб из Лиги Чемпионов.
Это вы какой матч имеете в виду?
Последний матч в прошлом году с Тулузой.
А понятно, я вас понял,
да нет,
хорошо,
никакой
спасибо.
Связи нет.
Нет, никакой. Вот такой, с одной
это
стороны,
окончание прошлого сезона.
Да. Это слишком у вас такая плотная непрерывность вообще событий.
Там
идет.
Прошло 3 месяца с тех пор,
конечно,
нет никакой связи,
да,
абсолютно.
Конечно, совершенно, это просто другая история, там был порог.
Да.
Алло, добрый вечер.
Алло, доброй ночи.
Как вас зовут?
Меня зовут Максим, я звоню с Москвы. У меня один вопрос по английскому чемпионату, можно?
Да, пожалуйста, ради бога.
Какие изменения с нового сезона? Вот Челси, изменилась ли она игра с приходом нового тренера? И какие шансы у нее в премьер-лиге?
А можно вас спросить встречный вопрос?
Да.
Скажите, а вот если вас так интересует Челси, вот команда уже полгода играет с новым тренером. А что же вы не посмотрите-то никак?
Как они? Ну, я, по крайней мере, матчи смотрю, и мне важно ваше мнение.
Понятно. Хорошо.
Спасибо.
Понятно. Все, спасибо. Спасибо. Понятно. Шансы 3 очка от Манчестера. Это шансы. Это по очкам. Там плотная
вот,
группа.
Все, да.
Там плотная группа, 3 очка
не
от Манчестера.
Не удалось отколоть Челси от лидера.
Да, 8 очков от Арсенала, 3 очка от Манчестера. Вот. Не знаю, мне кажется, очень, очень плотные команды. Сейчас все посмотрят, раскрывши глаза на удивительный совершенно Арсенал. Смотрят на легкий такой, воздушный, каких только эпитетов ему не дают. Очень рваная игра у Манчестера. И здесь, может, странно-странно, а Челси, вот как там в стиле какого-нибудь старых времен Ньюкасла. Так бум-бум-бум. И обойти так. пешком, не снимая котелка.
Ньюкасл так и не обошел, собственно, ни разу.
Да, так, так
было слишком
разу.
Давно.
Но, это вот, но поступь, да, то есть на слух поступь.
Вот по-моему, Ньюкасл вообще никогда не выигрывал же, да? Он недавно выигрывал, он никогда, по-моему, не выигрывал.
Сейчас кто-нибудь убьет, если что бы не сказали, кто-нибудь убьет. Не следил, я не Тони Блэр все-таки, чтобы так вот...
В общем, чрезвычайно давно.
Ньюкасл, да.
Так. Задает вопрос, каким образом Сослан Джанаев оказался в «Спартаке», хотя у него был контракт с ЦСКА. Неужели ЦСКА продал игрока прямому конкуренту, спрашивает Андрей из Екатеринбурга. Андрей, ну если ЦСКА есть вратарь Акинфеев, есть вратарь Мандрыкин, был вратарь Габула до недавнего времени, сейчас купили вратаря Помазана, есть еще вратарь Жидеев, который тоже на уровне молодежной сборной котировался, и вот вратарь Джанаев. Ну и что-то же с ними нужно делать.
Нет, что же, сиди КамАЗ, солить, что не ли? Вылезай. Да. Да.
А Джанаев, вот, да. У него, скорее всего, был небольшой контракт, он молодой игрок. Вот. И, кстати говоря, когда «Спартак» покупает Джанаева у ЦСКА, нужно задуматься о том, почему сам «Спартак» никому не дает Рябко. Потому что ситуация совершенно одинаковая с точки зрения. Да? Вот «Спартак» же не купил бы Джанаева за 5 миллионов, наверное, евро. Хотя, в отличие от Рябко, он первый от молодежной сборной, а не футболист, который молодежной сборной уже перерос и просидел сезон в запасе. А «Спартак» за Рябко заламывал.
Алексей вот Зволенды спрашивает про капитанство сборной. Ничего не слышно?
Не-а.
Ничего не говорили. Вот нам кто нам первый?
Все Тимур? В голове у Гуса Хитинка.
Но первый нам скажет Тимур, да?
Будем надеяться.
Да. И нам первым. А мы вам. А, слушаем телефон. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда вы нам звоните?
Федор Петербург.
Да.
У меня такой вопрос. Как вы относитесь к одному из, ну, после вот Еврокубковых матчей в «Спорт-экспрессе» был комментарий, что «Зенит» сыграл достаточно, ну, неплохо для этого времени года, потому что адвокат не перегружал нагрузками. То есть игроки говорили, что Лучезарянов в одном интервью говорил, я, ну, то есть настолько не сильно мы устаем, то есть нету диких таких каких-то физических нагрузок, в отличие от игроков «Спартака». То есть нет или послужило основной причиной, ну, таких различных игр.
Ну, или те же армейцы, которые так очень после тяжких пришли вот на сбор, в сборную. Так, ну что, отвечаем.
Ну, как можно нагрузку судить по чьим-то разговорам?
Ну да, ну вот нет, ну даже по, а по свидетельствам игроков?
Ну а игроки, они, собственно говоря, с чем сравнивают? В «Спартаке» в последние годы один и тот же тренер по физподготовке, собственно говоря. В «Зените» адвокат работает второй с половиной, третий сезон. Там, да, он работает полсезона, в первом году работал, но там тоже фактически была маленькая предсезонка во время чемпионата Европы, которая по плану адвоката проводилась. Я не вижу здесь возможности сделать какие-то глобальные выводы. Но то, как команда готовится, это в любом случае пока в данный момент не предмет для разговора и обсуждения. Мы слишком мало об этом знаем. Вот по «Локомотив» мы знаем, что теперь там упражнения индивидуально по пульсу рассчитываются. И что это? Ничего особенного, очень небольшая занимательная деталь. Качество подготовки определяется не этим.
Ну, и отметим,
если не получится у «Локомотива» играть, то Рашид Мамадкулович Рахимов, он не сможет сказать, что зато по пульсу все рассчитает.
Так я очень прошу.
Он и не будет этого говорить, конечно.
Ой, простите, ради бога.
Будьте здоровы.
А, благодарю вас.
Коллега.
Так вот, я только вот... Это много любопытных деталей, из которых составляется некая картина. Некая картина подготовки, картина готовности игроков. Только вот, мне кажется, очень большая ошибка всегда бывает отметить себе вот какую-то любопытную деталь и придержать ее до итога всего на свете и сказать, вот именно из-за этого был великий успех, и именно из-за этого был вот это... Нельзя все сводить к...
Нельзя искать простой ответ на сложный вопрос.
Именно, да. Так, Влав, Дуду, Жок, кто останется в ЦСКА, спрашивает
Саша. А куда они сейчас могут, интересно, деться под водной луки? Везде заявки закрылись.
Ну, конечно.
Международное окно заявок до лета закрыто.
Да, их же не будут продавать в какой-нибудь из российских клубов. Так, интересно. Вот это гениально. Я, кстати, не знаю. И очень интересно. В каком формате показывают футбол на НТВ+. 4:3 или 16:9?
4:3.
4:3.
Но чемпионат Европы будет показан 16:9 для канала High Definition на HD.
На HD, да.
Да. Я, кстати, вот рекомендую всячески. Недешевое удовольствие, но оно того стоит. Это действительно существенно лучше. Вот я, по крайней мере, футбол стал смотреть, когда на HD обязательно. С огромным удовольствием.
Хорошо. Ну, не надо так давить. Просто не надо так. Вот уже второй раз слышу про HD, и так вот, и начинаешь задумываться.
А я мечтатель.
Да-да-да, очень. Очень
надо
мечтатель.
Надо тебя в гости пригласить, честное слово, видите, в самом деле.
А то HD, я вот рекламу HD, когда очень смешно даже на конкурсе показывают, вот оценивается HD по обычным. Mm-hmm. Это все равно, что так, посмотрите качество цветного изображения, как раньше делали. Я сказал это на жюри, между прочим, mm-hmm. что нельзя так, ребята, просто... Цветно на черно-белых приемниках оценить. Но это что-то удивительное, да?
Ну вот, крупный план — это удивительное ощущение, действительно. Вот, ну, Сереж, ну, ты знаешь Мишу Мельникова, да?
Да.
Миша Мельников, мой коллега, который неоднократно бывал в этой студии, в футбольном клубе тоже. Человек, который к комфорту, в общем-то, равнодушен.
Угу. Нет, да? Он такой спартанец вполне.
Да, ну, скорее хиппи. Вот, почти что. Вот я пригласил его в гости посмотреть Супербоул американский, который одновременно шел по обычному цифровому каналу и по High Definition. И Мельников был в абсолютном восторге. Он перекричал в паузах, чтобы сравнивать, и глаза у него горели, как у ребенка. Это очень красиво.
И говорят, действительно, именно спорт и игровые виды спорта.
Спорт, вот игровые, и очень здорово смотрится теннис.
Глубина когда, пространства. Да.
Глубина пространства и крупный план. Это две разных игрушки. Ну, ладно, если
это уже... Ладно,
почти рекламный разговор.
Совсем позабыли о Локо. Что там наши паровозики? Смогут ли принести сюрпризы в премьере и замахнуться на тройку? У нас Жанет появилась.
Жасмин туда делся. Да, я думаю, что Жанет — это реинкарнация Жасмина, и тон очень похож.
Неважно, очень хорошо, но все равно. Нет.
А у нас Жасмин дисквалифицирован.
Тут нежнее.
У нас Жасмин дисквалифицирован за хамские отзывы о работе Алексея Осина. Я сказал, что на домашнем
не будем разговаривать. Да. Там без меня карточка была?
Да, там была красная карточка. Дисквалификация.
Я бы не заметил. Вот хорошо, спасибо, что сказали. Ну, так,
почему? Про Локомотив мы говорили вообще. Я считаю, что очень хорошо, что в команде спокойная атмосфера, и это нужно рассмотреть как капитал, безусловно, но все, что бы сейчас ни говорилось, это не стоит 10 минут первого матча посмотреть.
Поэтому, да, конечно.
В любом случае нужно ждать сезона и смотреть. Скоро уже настанет это время. Уже 9 марта будет Суперкубок, в котором Локомотив играет с «Зенитом». И я полагаю, что накануне этого матча у нас не будет недостатка ни в информации, ни в возможности пообщаться и доверительно с кем-то. Так что этим разговором время придет. Это слишком серьезный разговор, чтобы сейчас на основании интервью его затевать. Понятно, что многое меняется.
Понятно. Давайте послушаем телефон. Алло, добрый вечер.
Алло.
Кто такой? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Во-первых, это Генри из Москвы.
Да.
Хочу поблагодарить Бунтмана за его очень умные и очень своевременные политические эссе.
А это в другой передаче, ладно?
Я знаю, да.
Все, давайте футбол.
По поводу футбола, будьте любезны. Что там с Булыкиным в Леверкузене?
Я за этим не слежу. Я слышал, что он делает определенные успехи, ну и замечательно.
Он делает периодические успехи, он забил. Вот он, ну, он делает действительно вот такие вот, я бы не сказал, такие спорадические, но он выходит, то заметен, то незаметен. Ну так, он такой игрок замены на некоторое время нужен. Вот что за дела? Вот как там в блоге политическом, там сплошной футбол начинает. Вот пытается все время свести на футбол. Говорю, ребята, приходите в футбольный клуб, и тут совсем все наоборот. Так, давайте послушаем телефон, и еще мы. Роналдо, ну 500 раз Макс спросил нас, что же с Роналдо? Карьере закат?
Ну, не хотелось бы, конечно, но вообще похоже. В таком возрасте разрыв крестов еще и не первый. Это очень тяжело. Я, честно говоря, думаю, что вот Роналдо может сейчас, наверное, уже задумывается просто о том, как ему закончить карьеру. Между прочим, я вот допустил бы, если бы ему удалось дотянуть, допустим, на следующий чемпионат мира, попасть, я думаю, что локальный, конкретный, короткий по времени турнир можно провести на мастерстве, ну, естественно, в какой-то, опять-таки, локальной уже роли. Но боюсь, что... Я очень боюсь, что все.
Понятно. Так, Мандрыкин ушел из ЦСКА, где Габулов?
А где Гаш? Габулов.
Габулов, да.
Га оказался Габуловым. Габулов в Кубани.
Кубани. Так, еще телефон. Мы сейчас, наверное, последний мой звонок. Вот самый какой-то такой не ветеранский, я бы хотел, звонок, имея в виду то, что количество звонков, которые были совершены. Алло, добрый вечер.
А, добрый вечер.
Как вас зовут?
А меня зовут Сергей.
Сергей, откуда вы нам звоните?
Из Москвы.
Сергей, ваш вопрос, пожалуйста, очень коротко, потому что
я старый болельщик Спартака, ветеран, в общем-то.
Понятно.
Ваш ровесник.
Ну да.
Вот, да, и знаю там...
Не такой уж вы и старый, раз
ну
так.
Что?
А?
Не такой уж вы и старый, скажу.
Ну, в принципе, конечно, да.
Ну что?
Ну, я 60-х годов болею за «Спартак», и у нас там семейная традиция.
Ну, давайте понятно, к делу, Сергей,
да, к делу, да. А то
я вот думаю, заплачу. Как «Спартак» сыграет с Марселем.
Все, уже никак не сыграет.
В Москве.
В Москве, ну как, сыграет, как сможет.
Ну, я думаю, может он сыграть.
Угу. Нет, сыграть точно сможет.
Как
до
надо.
Сих пор российские клубы пока еще никогда не отыгрывали 3-0 в первом матче. И спасибо. Я думаю, что случалось предпосылок гораздо больше. Все бывает.
3-1
все бывает.
Отыгрывали 3-0, будем, по-моему, нет.
Будем рады, да. Туза 3-1 отыгрывали когда-то давно. 5-1 эпический выиграл. Был матч. Да.
5-1, я там был. Да. Мед пиво пил и издевался над французским болельщиком.
Наверное, я, знаете, совершенно такой... в это не верю. Ну, да. Не то, что ты издевался над французским, я верю легко. Я не верю в то, что вот сейчас 3-0 можно отыграть.
А что нет, нет, нет. Мне кажется, что нет.
Я думаю, что эта игра закончена, к сожалению, с точки зрения продвижения дальше.
Ну вот здесь хотелось бы, чтобы как-то немножко мы увидели какую-то игру. Чтобы мы увидели игру. Вот именно там можно сколько угодно теоретически рассуждать о всяких этапах подготовки к тому, к сему, к пятому, к десятому. Но мне кажется, что мы просто посмотрим игру.
Последний маленький вопрос. Да. Если чемпионат России показывать в HD, показывать лучше будет, играть лучше
играть.
Будет. Мы показываем чемпионат России в HD. 1-2 матча в тур. Так что все нормально.
Да. А из Владивостока?
Я в следующий раз расскажу. У нас, кстати, много есть интересного, о чем рассказать по чемпионату России, по качеству показа.
Хорошо, давайте ближе к чемпионату мы тогда поговорим и о показах. Спасибо большое. Это был футбольный клуб. Василий Уткин, Сергей Бунтман. Всего доброго. До свидания.